Дорогие братья, мы очень довольны, что имели возможность в городе Минску, в республике Беларусь, читать эти лекции на послание к римлянам. И надеемся, что эти лекции будут благословения для вас.
Лекция первая.
Ну хорошо, теперь будем начинать к римлянам. Вначале это будет как вступление к вступлению, хорошо, потому что когда мы рассматриваем послание к римлянам, первые 17 главы, апостол Павел тоже делает вступление. Но до этого нужно некоторые вещи рассматривать, и тут будут приблизительно 9 заголовки. Это просто как вступление в общей форме знакомиться с этой книгой, а потом будем находиться в первой главе, и от этой главы будем идти, сколько Бог даст нам возможность эту неделю. Не обещаю, что все ее кончим, но обязательно постараемся до 11 главе, чтобы хоть все доктринальные эти вопросы мы могли обсматривать. А 12 до 16 главе, как время позволит. Поэтому я все время боюсь конспект вручать, потому что, когда видите начало до конца и не выполним, тогда это как бы пограбил вас. Это не мое желание. Сколько Бог даст возможность, как Святой Дух будет действовать в классы, что мы можем выполнить, и с этим будем благодарны Господу вместе. Мы потом завтра уже сможем использовать пленки, как обычно, и это будет с первой главы, и будем исследовать конспект. Другое, знаете, это такая богатая книга, что я сам замечаю, я не могу согласиться с один конспект, знаете, чтобы пройти всю книгу, потому что я возрастаю, как и вы, и вижу некоторые ударение, что было бы лучше в другой форме конспект. Ну, что имеем, будем делиться с вами, хорошо? То самое главное в начале, первое это начало церкви в Риме. Начало в церкви в Риме. Первая заголовка, вступление. Я думаю, все согласны, и большинство богослов согласны, что это одна из важнее книги или послания в Библии. И эта римская церковь, это в городе Рим, она назначалась как один главный центр для христианства от дня апостола Павла, и как церковь начиналась развиваться. Мы знаем, как Антиох, Иерусалим играли роль, но Рим потом сделался как главный центр для христианства. Мы очень мало знаем о этой церкви, кто ее начал, какие обстоятельства окружают историю этой церкви. Самое главное мы имеем это, что апостол Павел пишет к ним, но он никакой намек нам не дает, что там было, как оно произошло. Только когда дойдем до 16 главе, он там много личностей напоминает. А так мы очень мало знаем об этом. Другое, апостол Павел не имел цель, чтобы нам эту информацию дать. Он хотел самое главное насчет доктрины о спасении вручить для церкви и этих, кто там находились в Рим. Есть богословцы, что думают, может, апостол Павел и сочувствовал, что ему не будет много возможностей в Рим. Хоть это было его желание, он знал, что это была воля Божия, чтобы он туда доехал, но это же необходимое насчет доктрины о спасении и много другие главные темы, это он будет говорить к нам в послании к римлянам. Когда мы исследуем доктор Лук, и как он путешествовал с апостолом Павлом, он много нам не добавляет к этому тоже. Кто начал эту церковь? Какие условия, чтобы эта церковь могла существовать? Самое первое, что встречаем, это Акила и Прескила. Видно, что они жили с апостолом Павлом и трудились с ним в Коринф, и они недавно приехали в Коринф, и там апостол Павел с ним встречался. Они, наверное, были один источник для апостола Павла, чтобы он мог знакомиться с этой церкви. Это как находится в Деянии 18:2. Но доктор Лук ничего не говорит нам, чтобы мы могли немножко больше знать о этой церкви или о основании этой церкви. Другое, мы знаем, что в Риме было великое гонение к евреям. И когда изучаем историю этого времени, мы знаем, что они тоже были рассеяны через всего мира, и эти еврейские, римские, они тоже испытывали гонение, хоть не во имя Иисуса Христа. Но когда началось распространяться эта благую весть, то мы знаем, что и это тогда имело влияние в Рим, когда гонение было для христианства. Но мы знаем, что когда уже V век начинался, не было сомнений, какой роль Рим выполнял насчет христианства. Но одно, что мы знаем от писателей, что апостол Павел никогда не начал эту церковь. Мы знаем хоть от истории, от этих источников, что мы можем найти, что ни один апостол начал эту церковь. Поэтому мы можем сказать, что церковь в Рим была славянская церковь. Не было большие шишки. То значит, простые члены руководили эту церковь. И на такие основания, и скромные основания, эта церковь начинала возрастать, где она потом была как центр для христианства через весь мир. Мы не считаем, что Петр был главный там. Хоть римская церковь хочет представить, что апостол Петр был глава церкви в Рим. Писание и история не утверждают это. Большинство чувствует, что это были евреи, кто покаялись, и эти возрожденные евреи возвратились в Рим, и это было начало церкви там. То пока апостол Павел написал послание к римлянам, видно, что их свидетельство из Рима уже распространялось через весь мир. Мир, как они его там и тогда знали. Он это будет уже напоминать и намек даст в 1 главе 8 стих. Но эта книга очень важная, как все духовное писание, она есть польза для нас. Но тут есть много доктринальные, глубокие истины, что тут включается в этой книге. Апостол Павел имеет много практическое, что тут передать тоже. Но доктринально это фундамент для христианства. То не хочется сказать, что, знаете, доктрина имеет больше важности, чем там другие места в Писании, потому что оно все богодухновенное. Но здесь мы замечаем, что он больше ударения будет давать на доктрину. 12-16 главе немножко практическое, но оно будет связано с этой доктриной. В истории церкви мы знаем, что некоторые главные личности пришли к покаянию через послание к римлянам. И это нам тоже интересно знать в истории церкви. Августин, он это покаялся через послание к римлянам. Когда он читал и размышлял, это ему открыло, чтобы он мог понять, что он грешник и нуждается в спасении. Мартин Лютер, он начал это движение, эту революцию христианства, и это будет через римлянам 1.17, когда Бог ему открыл, что оправдание по вере, не по делам, не через католической церкви, и какая революция началась. И это слово «праведный верою жив будет». И ему ясно открылось, и эта революция началась. Можно тут намек? Намеки иногда берут больше времени, чем это, что хотим сказать. Но знаете, недавно попало в наши руки это доктор Провост, мой хозяин, и он русский текст переводит теперь на английский язык, потому что мы хотим, чтобы и в Америке пользовались эту работу. Но есть братья, что теперь занимаются, чтобы приготовить историю церкви, как она здесь существовала в СНГ. Но он мне дал 2 страницы, чтобы я прочитал, и для меня было очень интересно, потому что там оно описывается хоть несколько сотни лет. До Мартина Лютера были верующие в СНГ, кто уже правильно делали, ну, правильное толкование насчет оправдания по вере. И какое гонение было, чтобы их уничтожить. Но хоть что-нибудь сохранилось в доктрине, что... Хоть и в Западе, там они распространяют, что Мартин Лютер первый, и как он начал эту революцию, эту реформацию. Здесь, в СНГ, Бог дал эту возможность, чтобы эту истину знать. Да. И это мне новое. Это мне новое было тоже. Но доктор Прово сейчас заботится, чтобы оно и было на английском языке, чтобы и американцы были знакомы с этими истинами тоже. Это богатство для славянского народа. Другой человек, на кого послание к римлянам имело очень много влияния, это был Иван Весли, Джон Весли. В одно время он поехал в Америку, в его время, чтобы проповедовать как миссионер между индейцами. Но одно, что он просил у Бога, это «Кто мне поможет, чтобы я мог знать, как быть спасенным?» То значит, он был миссионер и не был возрожденный. И это было через послание к римлянам, когда он читал толкование Лютера на римлянам, что ему открылось, чтобы он мог покаяться. И мы знаем, что Бог сделал через Весли в Англии. Но только это намек, что послание к римлянам играет важную роль в истории. Хоть мы не знаем, когда эта церковь началась, но когда апостол Павел под руководством Святого Духа написал эту книгу, она еще продолжает иметь великий удар в личности и влияние на христианство. Теперь эта книга, еще вступление хочу здесь под этой первой заголовки сказать, что она дает нам представление доктринальной истины. И это в общей форме мы говорим как оправдание, освящение, усыновление, осуждение и так дальше. Мы потом, как оно касается, какую главу будем эти темы размышлять с вами. То тут есть много очень важной доктрины, все связано с спасением и так само с нашей христианской жизнью. Тоже заметим в этой книге, что тут есть несколько главы, и апостол Павел будет делать толкование насчет диспенсации, как оно касает Израиля. То мы это будем потом размышлять, это 9, 10, 11 главе, где оно говорит про прошлое, историческое, потом в настоящее время, что Бог делает с еврейским народом, и 11 глава, это в будущем, что он будет делать с Израилем. И где еврей находится в этой диспенсации, что мы называем благодатие. Это диспенсация церкви. То тут он насчет этого тоже немножко толкование дает важное. Практическая истина, она проходит через всю книгу, но особенно будет от 12 до 16 главе, как применить эти истины в своей жизни. Тоже римлянам это книга, что нам большой помощь в защите веры, защите истины, защите доктрины христианства. Можно сказать, это одна главная апологическая книга в Новом Завете. Но есть некоторые темы, что апостол Павел не будет расширять. Это насчет священства верующих, как находится в Иисусе Христе. Эту тему не будет много говорить про нее. Второе пришествие Иисуса Христа, он только намек сделает, не входит в большие детали. Но все доктрины, что связаны с нашей верой, самое главное, как база или фундамент, мы здесь увидим, что тут будут ключи, чтобы это открывать для нас, чтобы мы глубже могли войти в другие писания. Большинство верят, что апостол Павел ее написал от Коринф. Он там находился в миссионерский труд, и это было место, где он мог остановиться короткое время, чтобы написать это послание к римлянам. И он в Коринф там посещал приблизительно 3 месяца. Стих, что можно записать, это будет Деяние, 20 глава, 1-3 стих. То он, когда там находился, он успевал это писать. Вы себе когда-нибудь думали, где можно найти время, чтобы писать? Я много раз беседовал с этими богословцами, что очень много преподают, проповедуют, путешествуют. Я их расспрашивал, когда они пишут. Потому что когда можно успеть это все сделать? И когда они мне говорили, я думаю, ну а так я никогда не хочу делать. То значит, в одном аэропорт, в другом аэропорт, в одной гостинице, когда есть промежуток в командировке от одного города до другого города использовали, я себе думал, ну я никогда так не хочу делать. Знаете, что я делаю теперь? И так само. Хоть научился, как приготовлять конспекты в аэропорты, но в СНГ это очень трудно. Знаете, очень счастливый, если ты найдешь стул, чтобы садиться. Совсем другие условия. Ну и с этим начинаю учиться, потому что нужда заставляет, и заботы заставляют, то стараемся. И, знаете, уже как дедушка, то может уже смогу начинать писать тоже, то помаленьку уже нужно собирать этот материал, потому что не успеваем все делать, что необходимо и что нужно. И что передать, то как-то нужно написать, потому что сессии за сессией все равно не успеваем все, что хотелось бы передать. Я уже больше и больше собираю материал, а теперь Одна женщина, это дорогая сестра, это Светлана, она теперь немножко больше будет заботиться, чтобы некоторые вещи переводить, то в будущем надеемся, что сможем немножко материал собрать так, чтобы хоть в письменной форме передать, потому что не будет времени в какой-нибудь лекции. Ну, продолжаем. Римлянам 16 глава и 23 стих напоминает нам там Гай и Эраст. И они обе были связаны с апостолом Павлом там в Коринф, когда было ему это возможно, чтобы написать эту книгу. Другое, эти, кто говорят, апостол Павел против женщины, тут замечаем в Римлянам 16 главе 1 стих, что он будет доверять одну сестру, чтобы она везла послание к римлянам, к церкви. То значит, он имел доверенность, он имел уважение, и критики, что говорят, он против женщины, против сестер, мы видим, что самая важная книга Нового Завета – это сестра, кто несла, и от одного места до другой, и Бог ее использовал к этому. Но это тоже нам утверждает, что апостол Павел там написал, через нее передал, из Божьего благословения оно было выполнено. Теперь, когда мы смотрим на авторство этой книги, это нету проблемы для нас, это апостол Павел. Но нужно под этой заголовки второе апостолство, хоть это немножко записывать, потому что это не все время так удачно, что все принимают без сомнения, что это апостол Павел написал. Так само к Галатам, так само к Коринфянам, так само римлянам. Есть мало споры у богословской кружки и так само критики этих, кто против вдохновения Писания. Так ясно оно записано, так и принято, то нету никакие споры. Но знаете, где самые главные аргументы, это по причине, что Галатам и Коринфянам принято, что апостол Павел написал. И поэтому мы можем сравнить римлянам с Галатом и Коринфянам, и тогда никакие споры или аргументы не проявляются. И это только я хочу как намек дать насчет авторства, чтобы это доказательство дать, чтобы вы имели это записано, потому что эти несколько примеры достаточно, чтобы утвердить, что апостол Павел, писатель этой книги под руководством Святого Духа. То первый пример, это будет как доктрина оправдания по вере. Доктрина оправдания по вере. То, знаете, я только три пункта просто даю. Доктрина, как она находится в римлянам, а потом как она находится или в Галатам, в Коринфянам. И это дает, знаете, утверждение, что это один и тот же автор, потому что оно сходится и в словах, доктрина, так само стиль. То первый пример, что даю, это доктрина оправдания по вере. А стихи, что можем использовать, это как Римлянам 3 глава, 20 до 22, и в Галатам 2, 16. Тут параллельно можно размышлять эту тему, что тут один автор. И у никого нет сомнения, что он написал Галатам. Второй пункт, как пример, что церковь – это есть тело Христа, что церковь представляет и служит Бога через различные дары Святого Духа. И это замечаем, как в Римлянам 12 главе, параллельно с первым посланием Коринфянам 12 главе. Это еще одно ударение, чтобы дать важность авторству апостола Павла. Хорошо, то первый пример – это есть оправдание по вере. Второй пример – это есть церковь, как тело Христа. Третий пример – это будет сбор для Иерусалима. Этот сбор, что апостол Павел собирал через Иерусалим, Палестине и этих местах. И замечаем, что это самое сказано, как в Римлянам 15 главе, 25-28, Римлянам 15-25-28, и параллельно с второе послание Коринфянам, 8-9 главе. Главы. Но в Римлянам одно, где он отличается от первого и второго послания к Коринфянам и Галатам, он мало говорит о личности, то значит о себе, или это как бы любезное отношение, потому что там он находился, там он посещал, и тогда он мог как бы в прямой форме говорить к условиям эти церкви. К римлянам это как бы сдалеко, он только мог им послать факс, а через факс нету много дружбы. То он через эту сестру послал это письмо, и поэтому они не все были знакомы с ним. Только эти, видно, как пример в 16 главе, эти личности. Но так, чтобы церковь знала его, еще нет. И поэтому это письмо, чтобы приготовить их для этого времени, когда он сможет их посетить. Другое, другие церкви, апостол Павел играл главную роль, чтобы эта церковь существовала. Он не выполнил эту роль насчет римской церкви. Он не начал эту церковь, хоть и другие эти места, да. Теперь третья заголовка, это будет «Место и время». «Место и время» — это насчет послания к римлянам. И это, чтобы прийти к заключению, когда оно было написано, от какое место, и эти условия, что связано с этим. Мы знаем, что апостол Павел, он проводил одно служение летное в год 51 в Коринф. Это дает нам хоть аккуратный исторический факт, что он там находился. И это мы видим в Деянии 18:12. То от этого число мы строим, чтобы прийти к заключению тогда, когда он написал эту книгу. И там в Деянии 18:12 оно говорит: «Между тем во время проконсульства Галлиона и Ахея». И тут исторический факт. Через историю мы знаем, когда эти личности находились в это место, и тогда мы знаем о Деянии, когда апостол Павел там находился. Он там только короткое время провел, и это будет от Деяния 18:18. Павел пробыл еще довольно дней, простился с братьями и отплыл в Сирию. Это Деяние 18:18. Это теперь нас приближает к год 52. И мы знаем, что он там остановился, в Иерусалим потом в Антиох, и там провел зиму. Это другой данный факт, имеем это год 52. Потом он возвратился в Эфесию. И это было в весне 53 году. И там он начал его, можно сказать, библейский институт. Это был на 3 года. И это Деяние 20:31. Из такой информации мы строим, что прийти к заключению, когда он написал послание к римлянам. То к концу 56 году мы знаем, что он провел 3 месяца в Коринф. Это Деяние 23. Раньше он начал свое путешествие к Иерусалиму в весне в 57 году. То послание к римлянам, тогда можем прийти тогда к заключению с этими данными факты, что приблизительно 55 до 57 году апостол Павел тогда написал послание к римлянам во время его путешествия и служения в Коринф. Хотелось бы в другие книги так легко, знаете, обсматривать и прийти к заключению, потому что, знаете, послание к евреям, еще споры идут, кто автор. Нету проблемы, мы верим, это апостол Павел, но по богословскому еще аргументы продолжаются. Но апостол Павел напоминает и в римлянам, когда он ехал в Иерусалим, это будет в римлянам 15 главе, 26 стих и дальше. То, когда мы исследуем эту информацию, нету проблемы прийти к этому заключению, что от 55 до 57 году, хоть можем уточнить, что он написал послание к римлянам. А место это было в Коринф. И там, во время его служения, он смог это выполнить. Я себе иногда думал, как может писать книги во время путешествия или командировку. Вы знаете, большинство этих, кто Бог использует, это как они могут сохранить немножко время, чтобы это выполнять. Можно напомнить вам, как доктор МакАртур. Вы можете себе представить, как он пишет свои книги? Ну вот, есть два метода, или 2 метода, что он использует. Одно, когда он оканчивает все свои служения во время день, вечером он пишет. То значит, его понятие такое. Верующие и все члены церкви, они должны работать, а вечером и эти свободные времена они отдают к церкви. То он свои часы вечерние, он отдает к церкви и пишет. Это один способ. Второй метод, есть кто записывает все его лекции. И они тогда трудятся над этими лекциями, и тогда их записывают и пишут. И знаете, когда он бывает, как на пасторской конференции, я уже был с ним на несколько здесь, в СНГ, и знаете, уже было два случая, где его редактор летел с ним. То значит, все свободные моменты он использовал, чтобы беседовать с доктором Маккартер, как он написал, лучше бы это в этих словах, тут прочитал одну страницу, совсем не понял, что ты хотел сказать, и редактировал. Я помню, когда мы были в Киеве один раз, он когда эту редакцию делал и перекинул кофе на манускрипт весь этот. То думаете, Маккартер бил его? Нет, любезно поступал. Теперь, только что вы знали, скоро должна выйти одна из его толкований, новая, и это из Ирпен в Украине, она уже в последнюю редакцию проходит, я понимаю. Тоже имейте в виду, что через, может, год, как будут с переводами редакции, готовится послание к римлянам, это толкование Маккартера тоже. Оно две томы. То первая тома, 8 главы, вторая тома, это 9 до 16 главы. То будущность, это будет для вас и для вашей помощи толкование тоже. Теперь четвертая заголовка. Адресовано. Кому оно было написано? Потому что мы, как имеем это записано в Библии, послание к римлянам, это не есть богодухновенное, это просто, чтобы помогти, когда изучаем Библию, знать, про какое послание и где оно находится, то мы дали эти названия в истории церкви. Нету проблемы, чтобы размышлять и понять, что это была церковь в Риме, где, кому он написал. Но большинство приходит к этому заключению, что второго века, знаете, нету никаких сомнений, и не было никаких сомнений. Мы смотрим в первой главе, это 7 стих, 15 стих, и от этого можем прийти к заключению. И не было проблемы, только в настоящее время нашли несколько манускрипты, и эти манускрипты не имели эти слова, эти находящиеся в Риме, этот фраз в Риме. Но это исключительно, и все равно большинство поддерживает, что это было написано к церкви в Риме. Чи одна церковь или несколько церквей, это тоже неизвестно для нас, но только знаем, что это было для церкви, верующие, находящиеся в Риме. Другое, где есть немножко сомнение, это как эта книга оканчивается. Потому что, если читать английскую Библию, вы заметите, в 16 главе там есть стихи 25 до 27. В русской Библии эти стихи нету в 16 главе. Они находятся к концу 14 главе. Есть, кто говорили, оно должно быть к концу 15 главе. И то добавочная 16 глава. Нету никакие сложные проблемы, но только что нужно быть знакомым, что будут писатели, что будут говорить об этом. Есть, кто думает, что апостол Павел только написал 15 главы для церкви в Рим, а потом он вытер в Рим и написал к Ефесии. То значит, это была добавочная глава к Риме. Знаете, эти аргументы, книги, толкования, все это описывается, но в общей форме никогда не было проблемы у церкви, что это был апостол Павел, написал эти книги, как Святой Дух ему указывал, было к церкви в Риме, и нету никакие сомнения к этому. Другое, когда он говорит к церкви в Рим, он говорит кому? Как в 7 стих кто-нибудь, пожалуйста.
Всем находящимся в Риме возлюбленным Божиим, призванным святым, Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.
Видите, он здесь не пишет к церкви в Рим, а к святым в Рим. И много верующих, тут не было только одна церковь, но были несколько церквей, и поэтому он пишет к верующим в Риме, но это будет церковь Иисуса Христа, хоть не одна, как бы первая баптистская церковь Рим, но там было несколько. И приходит к этому заключение, когда исследует некоторые стихи, знаете, как 5 стих, потом 10 до 11, 14 до 15, то можно прийти к этому заключению. Но здесь тоже нужно напомнить, хоть намек уже сказали, традиция римской церкви есть, что апостол Петр начал эту церковь там. И тут только, чтобы дать это ударение, что апостол Петр не начал эту работу, он не был пастором этой церкви там. Апостол Павел и Петр, они были друзья. Неужели, если он там существовал бы, апостол Павел не дал бы ему приветы? То значит, если читать 16 главу, и он напоминает все эти личности, не думайте, он оскорбил бы апостола Петра, если он всех напоминает, а его забыл. Он не был там. Он не был там. Другое, что апостол Павел с уважением хоть бы вспоминал бы духовного лидера, другого апостола. Но здесь он это не делает, потому что Петр там не находился. Другое, что говорит, что он, это апостол Петр не начал церковь, это Римлянам 15:20. И попрошу, кто-то прочитал бы этот стих.
«Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании».
То значит, если Петр там был бы пастором, апостол Павел туда и не писал бы, туда бы и не ехал бы, уже есть глава, и тут ему не было бы это нужда, чтобы туда ехать. Тоже, когда читаем Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам, Филимон, 2 Тимофея, он писал из тюрьмы, но он не напоминает Петра тоже. Теперь апостол Павел имел великое желание, чтобы там служение провести. Он знал про эту церковь там, он знал, какие препятствия будут для церкви в будущность, и тоже он уже предвидел, какой центр Рим будет, чтобы потом миссионерскую работу выполнить на Западе. И только намек, пара стихов, это будет как Римлянам, 1 глава, 13 стих, 15 глава, 22 до 24, 28 и 29. Повторяю. 1 глава, 13 стих, потом 15 глава, 22 до 24, 28 и 29 стих. И Деяние 19:21. Деяние 19:21. И Деяние 23:11. То значит, он очень беспокоился за верующих и за церковь там, но он никогда бы не имел бы планы, чтобы там находиться, если там уже есть апостол. Католическая церковь говорит, что он там был 25 лет. Неужели Павел бы оскорбил бы апостола Петра? Но он не находился там. Другое, апостол Павел никогда не будет строить работу там, где уже есть основание церкви. И это что-то говорится про некоторые деноминации, где они все время лезут там, где уже кто-то совершает труд. То значит, работа развивается, и тут есть другая деноминация, что придет, чтоб ради начать свою работу, чтобы украть овцы. Не начать от ничего, но идти там, где уже существует, чтобы украсть, чтобы тогда приобретать эти члены. И есть деноминации, что так существует. Это непонятно. Но когда секты поступают, для нас это понятно, потому что это их работа лукавая, они будут это делать. Чи ивисты или мормоны, они по-лукавому будут так поступать. Но самое хуже, это есть, когда другая деноминация войдет там, где уже работа существует. Достаточно места в мире, где нет церкви, то зачем начинать церковь там, где она есть? Ну вот, был в Алмате. Тут один брат трудится, и начинали встречаться в одной квартире. Теперь, слава Богу, уже стены нужно было развалить, чтобы делать еще больше зал, потому что люди приходят, и маленькая церковь возрастает. Тут пришли пятидесятники, и на другую сторону улицу свою работу теперь будут начинать. И вы понимаете, что я говорю. Это не по-христианскому, но это не по Словам Божьим. Но мы знаем, почему они это делают, и какая тактика, и какой метод. Это не библейский миссионерский метод тоже. Где нужно начинать церковь, это там, где нету никакой контакта с христианством, то там начинать. То как Евангелие тогда дошло к Риму? Большинство толкователей скажут, что первое это, что произошло в Деяниях 2 главе. То значит, в 2 главе 10 стих мы там замечаем, что были много евреев, кто приехали от Рим в Иерусалим насчет еврейских эти праздники. Акила, Прескила, они были одни из них, кто приехали из Рим. Большинство думают, что они уже знали Евангелие. Но их имена включаются в 16 главе. Но большинство из них были язычники. Язычники. То значит, много язычники теперь покаялись. И они тогда перенесли эту благую весть в Рим. Они имели благую весть и как верующие распространяют Евангелие. Можно вам сказать, в любое место в мире, где славяне находятся, они начинают церкви. Любое место в мире. Это в Южной Америке или в Австралии, теперь и в Америке, где бы они ни ехали, верующие начинают церкви. И тут мы видим, что это был принцип так само в Новом Завете. То новый возрожденный через это пробуждение, что проявилось в Деяниях 2 главе, возвратились в Рим, и там церковь началась. Но чтобы уточнить, что большинство этих, кто находились в Риме, были язычники, это мы рассматриваем в послании к римлянам в некоторых местах. Но только хоть ударение на несколько стихов, это будет 1 глава, 13 до 15 стих, 11 глава, 13 стих, и потом 15 глава, 14 до 16. То хочется сказать, большинство в Риме были язычники. То не хочет сказать, что не были возрожденные евреи. Они были тоже. И они были как элемент от христианской церкви там. Но большинство были язычники. Эти, кто были приближенные, и есть, кто перешли к еврейской религии, а потом покаялись. То возрождение было. Теперь пятая заголовка. Событие и цель. Послание к римлянам. Причина, почему оно было написано. И тут некоторые пункты хотим размышлять под этой заголовкой. Апостол Павел уже приходил к концу его миссионерский труд в Азии. Это как мы видим в Римлянам 15:19. И он уже готовился ехать в Иерусалим. Ехать в Иерусалим. И тут понести это пожертвование, что он собирал по азиатской церкви. И это мы видим в Римлянам 15 главе 15 до 26. Это был его первая цель, оканчивать его работу в Азии и повести это пожертвование. Это такая радость для меня была, что недавно один студент, кто окончил в Алма-Ате, рассказывал, как в его район пришли это харизматики. Новая молодая церковь у него. Но он уже смог заниматься достаточное время в ученичество и проходить главные доктрины. То значит, когда пришли эти харизматики в его район, ни один член не имел любопытства, чтобы пойти туда и посмотреть хоть, что там делается. Аж не было любопытности, потому что уже знали здравые доктрины. Тут что-то неправильном запахе, то не пошли. Но тут не нужно было уговаривать, тут не нужно найти аргументы представлять. Уже члены понимали, что там что-то не так, и не было искушения. Но апостол Павел хочет приготовить эту церковь в Рим, чтобы они могли иметь хоть основание здравой доктрины, чтобы когда придут же учение или иудаизм в этот случай, чтобы они были готовы. И кто-нибудь только прочитал бы это Римлянам 3:18, будете иметь в виду, о чем говорю. 3:18.
И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим. Праведен суд на таковых.
Видите, не все говорили хорошие апостола Павла. То значит, если иудаизм дошло бы до Рим, они бы уже говорили бы против апостола Павла. То где он ни находился, были враги. Он хотел их приготовить, хотел их предупредить. Ну хорошо, теперь еще несколько пунктов, причины, почему он написал это письмо. Но тут как суммировать. Первое, мы говорили, это что приготовить их, когда он посетит. Второе, чтобы дать им инструкции у самой главной доктрины христианской веры. То первое, чтобы приготовить их. Второе, им дать инструкции, чтобы их наставить в самой главной доктрине. Третье, чтобы им объяснить разницу между Израилем и Церковью.